заграничное путешествие, похищение, письмо великого князя, возвращение в Вену. 12 августа 1872 года мы предприняли большое путешествие с намерением побывать в Вене, Италии, Греции и Египте. Я села в поезд, отходивший днем, а великий князь, сопровождавший свою мать, вечером. Остановившись ненадолго в Варшаве и Дрездене, я прибыла в Вену, в окрестностях которой должен был водвориться великий князь. Вена – это самый веселый город после Парижа. Я каталась в карете, гуляла пешком, привлекая нескромное внимание эрцгерцогов и бравируя укоризненные взгляды целомудренных дам. Все сулило мне счастливую и приятную жизнь, но судьба распорядилась иначе. Однажды, забравшись по глухим тропинкам парка в одно из укромных местечек, я увидела вдали красивую, но грязно и плохо одетую цыганку под руку с мужчиной, показавшимся мне знакомым. Я стала следить за ними и услышала, как цыганка назначила свидание своему кавалеру, оказавшемуся великим князем. Я вернулась домой с разбитым сердцем, и между мною и августейшим покровителем произошла страшная ссора. Я упрекала его в неблагодарности, он меня в шпионстве. И ссора кончилась тем, что он дал мне пощечину и ушел, сказав, что покидает меня навсегда. Вливаясь слезами, я приказала уложить свои вещи, расплатилась в гостинице и стала писать письмо за письмом великому князю. В этот критический момент ко мне зашел один очень любезный русский, и, узнав о моем приключении, он предложил мне следовать за собой, обещая сделать меня счастливейшей из женщин. И я склонилась на его мольбу. Сгоряча я согласилась ехать с ним, но когда мы подошли к вокзалу и раздался последний звонок, я отдумалась и повернулась, чтобы убежать. Заметив это, он взял меня на руки и, невзирая на мои протесты, усадил меня в вагон, как раскапризничавшегося ребенка. «Оставьте меня, я вас не люблю! Я люблю великого князя!» — кричала я. «Это мне совершенно все равно», — отвечал он хладнокровно. «Я уже целый год люблю вас и не выпущу из своих рук». В Вене я очутилась в его квартире, как птица в клетке. Проплакав часть ночи, я утром попросила его отослать два письма, одно великому князю, а другое в американское посольство. Но он не только не отослал их, но и перехватывал все письма великого князя ко мне. Я притворилась, что покоряюсь, и отправилась с ним в Краков, который лежал на его пути. В Кракове я прожила с ним неделю, почти всегда под замком. Наконец, мне удалось внушить ему такое доверие к своей покорности и любви, что он решил отпустить меня одну в Париж и, проводив меня до Дрездена, уехал в Россию в надежде, что я приеду к нему туда. И он был не совсем неправ. Как бы там ни было, а я видела в нем друга, потому что это был мягкий, симпатичный и умный человек, и, может быть, я была бы счастлива и спокойна с ним. Устроив свои дела в Париже, в конце сентября я уже собралась ехать к нему в Россию, но вдруг ко мне явился человек с письмом от великого князя. Вот что он писал. «Я не могу примириться с мыслью о дурном впечатлении, которое произвел на вас перед нашей последней разлукой. Мой невозможный характер часто причинял вам ужасные страдания, и я даже удивляюсь, как вы могли так долго переносить его. Позвольте изложить вам причины моих безумных вспышек и столь частых расставаний. Я люблю и обожаю вас всеми силами души. И Бог знает, почему стыдился этого чувства, думал, что оно недостойно мужчины, и таил его от вас, как оказывается, слишком удачно. Никогда я не думал покинуть вас. Я дрожал при одной мысли о разлуке, мечтая о союзе с вами до смерти. Не думайте, что эти строки внушены мне минутным капризом или желанием заставить вас жить со мной. Я клянусь честью, Они выражают самые священные чувства, которые я не переставал испытывать с тех пор, как увидел вас. Не смейтесь, читая эти строки, но загляните в свое сердце. И если вы найдете там хоть искру любви ко мне, то дайте мне еще раз случай прижать вас к моему сердцу, исполненному печали. Я захворал от разлуки с вами, и доктор сказал, что в моем положении лекарства бессильны. Вы одна можете помочь мне. Приходите хотя бы на день. Мы пожмем друг другу руки и разделим все, как друзья. Слезы душат меня, когда я вспоминаю о печальном конце нашей связи, в которой было столько очарования. Не откажите в моей единственной и последней просьбе. Я желал бы назвать вас по-прежнему Фанни Лир и писать вам «ты». Но я не имею на этого права. Тысячу раз целую ваши ручки. Ваш верный Энн. Я рыдала, читая эти строки, и поехала в Вену. Он встретил меня у вокзала в карете, бледный, взволнованный и чуть не задушил в своих объятиях. Жизнь с ним в Вене была продолжением моего медового месяца. Рука об руку мы исходили все улицы города, осматривая все его достопримечательности. Мы были счастливы, но в то же время какое-то тяжелое предчувствие смущало его покой. И однажды, во время представления Травиаты, при сцене расставания влюбленных, я прочла на его лице выражение жестокой муки и спросила: «Что с вами?» «Друг мой», — отвечал он, — «я предвижу, что мы будем разлучены, и эта мысль терзает меня». Путешествие по Италии. Визит к греческой королеве Корфу. Из Вены мы поехали в Мюнхен, провели несколько дней в Тироле, а оттуда через Верону прибыли в Турин. В свите великого князя были следующие лица: его доктор и воспитатель Г. Лейб-медик Иван Самойлович Гауровец. Маленький, толстый, круглый немец в очках с бриллиантовыми перстнями на белых руках. Все подарки отца великого князя, которыми он постоянно любовался. Я чуяла в нем фальшь и не обманулась. По приезде в Петербург он не замедлил рассказать государю все, что знал о нашем романе, чем немало способствовал последующему осуждению несчастного великого князя. Адмирал из малороссов, генерал-майор Александр Федорович Миркович, другой воспитатель великого князя, очень привязанный к своему бывшему ученику. Он поражал меня своей невозмутимостью и во все время пути только однажды разгорячился, бросив на станции тарелку в голову слуги за то, что тот не дозволил ему взять в вагон остатки недоеденного обеда. Адъютант великого князя, человек полуслепой и недалекого ума, вечно суетившийся, особенно во время обедов, к которым он был очень неравнодушен. Старый камердинер Савелов, приставленный к великому князю за то, что однажды спас ему жизнь. Он был казначеем великого князя и, ведя записи расходом, ворчал на его расточительность и порицал железные дороги за то, что великий князь не мог ездить по ним даром. Другой слуга, подначальный первому, был так безобразен, что великий князь часто приписывал на его паспорт: «Прошу не принимать этого человека за обезьяну». Прибавьте к этому еще слугу доктора, столь же напыщенного, как и его господин, и мою верную Жозефину. Таковы были наши спутники. Из Турина мы переехали в Болонью, где нам за недостатком комнат отвели салон, а оттуда в Рим, где провели неделю, в течение которой великий князь настолько отдался своей страсти к приобретению разных вещиц, что мне стоило большого труда удерживать его. Он набил ими целые чемоданы, а в нашем багаже и без того было 47 мест. Из Рима мы поехали в Бари, где посетили хранящиеся там мощи патрона России, святого Николая Чудотворца, за который император Николай предлагал папе Григорию XVI баснословные суммы. А ночью прибыли в благословенный природой живописный городок Бриндизи, чтобы вечером отплыть оттуда на Корфу. Живо вспоминаю это восхитительное плавание. Была ночь. Я стояла на палубе и любовалась фантастической картиной слияния двух стихий – моря и неба. Они, казалось, обнимали друг друга, и небо, упоенное морем, бросало в его лоно свои звезды. А рано утром палящие лучи солнца, прорезав дымку утреннего тумана, осветили крутые холмы острова Корфу. От его берегов отделился русский фрегат и пошел навстречу нашему судну. На берегу мы увидели греческого короля и группу русских в парадных мундирах. Русские матросы явились на наш корабль поздравить с приездом великого князя. Он не без смущения отвечал на их приветствие и, быстро облачившись в свой парадный мундир, стал высаживаться. В этот момент на всех стоявших на якоре кораблях, русских, французских, английских и турецких, загрохотали пушки и загремела музыка. Великий князь, выйдя на берег при звуках национального гимна, был принят в объятия поджидавшей его королевой, а затем поехал в загородную виллу Монрепо. Королева Ольга – прелестная особа. Нельзя вообразить себе ничего чище, девственнее и симпатичнее ее лица. Неудивительно, что брат просто боготворит ее. Доктор и адмирал предупредили, что мое присутствие произведет большой скандал. Но я и сама это чувствовала и не раз просила великого князя позволить остаться в Бриндизи, где подождать его. Но он заупрямился и, как всегда, дорого заплатил за свое упрямство. Оно стоило ему гнева императора и похода на Хиву. Продолжение путешествия. Возвращение в Россию. Поход на Хиву. Вечером того же дня я переправилась в Бриндизи, куда через несколько часов явился и великий князь. Отсюда началась вторая часть нашего путешествия – на пути в Россию. Мы останавливались в Неаполе, Риме, Флоренции, посетили Геную, Милан, Венецию, прожили 2 дня в Вене и через Варшаву – в Петербург. В Неаполе и Риме великим князем овладела настоящая мания к бюстам – статуэткам, редким вещам из бронзы, мрамора или порфира. Он накупил такую массу и так рьяно гонялся за ними, что у меня кружилась голова. В Триестре мы осматривали недостроенный дворец эрцгерцога Максимилиана, одиноко стоящий на белой скале над морем, как надгробный памятник его несчастного принца. Мирамары – замок, построенный в 1854-м, в 1856 годах, в 6 километрах от Триестра, мексиканским императором Максимилианом, казненным в 1867 году. В Варшаве при виде вышедшего навстречу великому князю его волынского полка я ощутила прилив гордости и тщеславия. С приездом в Петербург начались тревоги. Между тем, как мы, путешествуя, убаюкивали себя сладчайшими иллюзиями, наш толстяк-доктор посылал великому князю Константину письма, в которых советовал отослать моего Николая подальше от меня и намекал на поход в Хиву. Он старался воспламенить воображение великого князя рассказами о ратных подвигах, рисовал ему соблазнительную картину его триумфального возвращения из похода со славой героя и Георгиевским крестом за храбрость. И настолько успел в этом предприятии, что великий князь, после многих страшных сцен со своим отцом, от которых он провел несколько дней в жесточайшей лихорадке, наконец покорился. «Не отчаивайся, моя дорогая», — утешал он меня. «Через несколько месяцев я возвращусь, и тогда со мной уже не будут обращаться как с ребенком, а как со взрослым человеком». Наконец, он решился уехать только после того, как ему обещали оставить меня в покое и не пытаться разорвать нашу связь. Ему пришлось даже поспорить из-за этого с самим царем. Ваше Величество может распоряжаться моей жизнью, но есть предел, где великий князь кончается и начинается человек. А в другой раз на замечание своего отца о безнравственности иметь любовницу он отвечал: «Зачем так упрекать меня, если это у нас всех в крови?» И привел примеры Петра Великого, Анны, Елизаветы, Павла, Николая, своих дядей и еще одного гораздо более близкого по родству лица. Александр II, поглощенный интригами двора и семейными неурядицами, как известно, посвящал очень мало времени воспитанию своего сына Николая, умершего в 1865 году в Ницце. Отец его покраснел и умолк, так как он сам имел любовницу 15 лет. А прочие члены семьи Романовых разве безгрешны? И тайны их интимных связей неизвестны всей России? Кто не знает, например, что одно высочество имеет любовницу, которую содержит до того скаридно, что она должна выпрашивать несколько копеек на покупку к чаю лимонов? Или что одна высочайшая особа находится под башмаком капризной прелестницы, играющей министрами государства, как дети куклами? Это намек на великую княгиню Юрьевскую, состоявшую в марганатическом браке с Александром II. Но я не буду разбирать чужие дела. У меня довольно и своего горя. Вышло решение о причислении моего князя к генеральному штабу Хивинской армии и его отъезде на место военных действий. Я старалась превозмочь свою печаль и даже купила в утешение Георгиевский крест, чтобы вдеть его в петлицу великому князю, когда он возвратится, с правом носить его. Бедное дитя, он так и никогда не получил этого права.